Мне кажется, столько книг, которых я прочел за последние несколько месяцев, я тоже давно не читал.
Не, ну ты многое перечитывал, к чести сказать. Ты почти, ну, вряд ли ты читал какие-то тексты, которые были вообще в новинку тебе.
Тем не менее, читал, конечно, да.
То есть вообще неподготовленные тексты, незнакомые?
Да, да, да.
Ого.
Были такие.
Мне казалось, что это какой-то особенный скилл нужен для этого. Ну, типа, сложно из головы вытаскивать. Ну, в смысле, из головы вытаскивать можно, а если из головы не вытаскиваешь...
То ладно. Еще сложнее.
Еще сложнее, действительно. Ну вот, собственно, да. Я тут в составе небольшой экспедиции в какой-то момент... Вообще у меня есть много историй к сегодняшнему вечеру. Вот, поднакопилось за эту сложную неделю без преувеличений. Вот. Но одна история лежит на поверхности, и я ее вижу сейчас. Я, собственно, в составе небольшой экспедиции, нас было двое человек, в смысле, вот, ходили искать подарок для какой-то подруги второго человека, с которым мы, собственно, передвигались. Вот, и мы ходили по книжным и всяким магазинам настольных игр, вот. И в какой магазин мы не заходили, нас встречало какое-то уныние, выборы, вот, и вообще мы пытались разбавить его свежими шутками и яростным консюмеризмом, я бы даже сказал, но ничего не получалось, вот. И получилось зайти в ходе этого променада, значит, в книжный магазин. Не книжный магазин, в смысле, в магазин настольных игр, где было множество настольных игр, и сидели школьники со смешными усами и играли в МТГ. Я подумал, во-первых, что какие-то вещи не меняются никогда. Школьники со смешными усами все так же сидят и играют в МТГ. Мне кажется, что есть какое-то место, где этих школьников подобным образом выращивают. Вот. Ну, то есть тут должна быть какая-то центральная модель.
Какое-то которая... отдельное подземелье.
Да. Да, да, да. Ну, то есть нельзя добиться такой идентичности в популяции, если, ну, как бы... Ну, должны быть какие-то предпосылки, короче. Вот. А потом мы заговорили с продавцом этого магазина, блистали эрудицией и, значит, шутили смешные шутки про покраску миник в Вархаммере. Вот. И я подумал о том, что время купить кубы. Вот. Ну, грех не купить кубы, если есть такая возможность. И я стоял, выбирал кубы, и мне кубы не нравились страшно. И... ну, в смысле, нужно понимать, что первичный мой импульс был взять кубы, ну, классический набор D&D-шный, типа D4, D6, там, D20, D8, D что-то там. Вот. А потом я понял, что мне нужны не кубы, мне нужны зары. Вот. И я, как говорила одна, значит, женщина, смотрела, значит, я на эти кубы, и все эти кубы были уродливы, и не было в них никакой благодати. Вот, и потом он достал секретную коробочку с кубами. И я указал ему на некоторые кубы и сказал, да, вот они. И они микроскопические. Вот.
Глаза змей,
да. И один старый, значит, узбек говорил мне, что чем меньше кубы, тем лучше. Зары, в смысле, простите. Вот. А глядя на это все убранство уродливых кубов, я подумал и вспомнил историю про другую узбекскую женщину, про узбекскую женщину в этот раз, вот, которая говорила, сейчас бы не соврать. Мы в прошлый раз, вот как раз вот был разговор у нас про конец света, конец времен. Я вроде упомянул эту историю, а тут я погрузился в нее более как бы плотно и даже... Нашел это. Одна узбекская бабушка ходила, значит, по миру. Ну, в смысле, как-то жила. Вот. И на все, что ей не нравилось, она повторяла одну и ту же фразу. Она говорила «охр», «замонны» и «шлары», что значит, извините за мой узбекский, он плох, вот, что значит как бы указание на примету конца времен. Она видела девиц в коротких юбках или подорожание продуктов в магазинах и говорила эту самую фразу. Вот, и я, в общем, смотрел, пока ходили мы по этим убранствам магазинов, думал о том, что действительно, кажется, мой взгляд делает все, на что я смотрю, той самой приметой конца времен.
У Искандера в «Сандро и Щегема», который недавно перечитывал, у него в какой-то момент один из многомудрых старцев в подобных же ситуациях смотрит на происходящее бесчинство и бросает фразу периодически, которая звучит как... Он вздыхает и говорит: «Время, в котором стоим».
Да, все так.
Вот. И это история про... время, которое не только течет, но и, не знаю, несет нас куда-то, да? Не только, не знаю, его можно там, как янтарь, в котором мы застыли, но и время, которое течет, пока мы в нем стоим. Это, кажется, очень такой мощный тоже образ. Да, скажи мне число.
36.
Хорошее число. Какой ты молодец. 36, 36, 36. Так, ну. Господи, боже мой, какая-то грязь. Аудиторы, написано здесь, всегда отвергают любой отчет по затратам, если итоговая сумма отчета делится на 5 или 10.
О, я знаю про эту отличную историю. Две отличные истории сход.
Это, да, даже, это называется... Отлично. Принцип О'Брайена или теория числа 357,73.
Самое смешное, что как бы есть даже какая-то история про это. Может быть, кто-то просто из знакомых мне говорил про это недавно. Угу. Про то, что... Или где-то я это слышал. Про то, что в нормальном распределении девятки встречаются примерно так же часто, как и все остальные, значит, циферки.
Угу.
Вот. И можно определять сфабрикованность результатов по количеству девяток в, ну, типа, в последних знаках, ну, типа, числа.
Угу.
Вот. И что махинации со статистикой по коронавирусу в России весной были выявлены именно так. За счет количества девяток в конце, потому что они категорически выбивались из нормального распределения. Ну, то есть, типа, было понятно, что цифры рисуются, чиселки. Вот. И это первая история, которая мне очень нравится. Вторая — байка. Вот. Я не знаю, кстати, я не знаю, как ее проверить. Надо пойти к специалисту, наверное, который проверяет байки.
Как и всегда, да.
Угу. Да, да, ну просто есть люди, которые твердо знают, а есть люди, которые ошибаются. Вот. И я, кажется, ошибаюсь. Но, в общем, говорили так про Джима Лунгму. Когда Джима Лунгму первый раз измерили, вот, точно. Получилось число с ноликом на конце, и все такие: блин.
Ну, не может быть.
Да, давайте дорисуем там какую-нибудь тройку, а то заклюют, ведь скажут, что типа вот, типа схалтурили. Не стали мерить, точно округлили. Вот.
Все так, все так.
Я понимаю аудиторов, ну, в смысле. Возможно, да. Возможно.
Я точно знаю такую же байку про полярный круг. Рядом с Белой морской биостанцией есть поселок, который находится за полярным кругом, но при этом технически, если смотреть по карте, то нифига. То есть на несколько километров полярный круг дальше. или на километр, условно говоря. Вот. И когда, собственно говоря, строился этот город, и была какая-то то ли комиссия, то ли какие-то чуваки, которые должны были вынести, значит, решение, что полярный круг проходит именно здесь, жители этого городка-селения слэш областного центра занесли ребятам за то, чтобы были полярные надбавки, условно говоря.
Вот, это как, я знаю обратную историю этой. Ну, это тоже байка. Значит, про то, что есть такой замечательный во всех отношениях и смыслах город в Калужской области на границе Калужской, Тульской и Московской областей, вот, в котором, значит, жило много, это как раз сотый километр, и поэтому, ну, там, типа, много исторического контекста, связанного еще и с этим, но там исторически жило достаточно много всякой творческой интеллигенции. Вот, собственно, этой творческой интеллигенции и славен этот город в основном. Вот, и рассказывают байку о том, что в какой-то момент к этому городу творческой интеллигенции должны были проложить железную дорогу. Вот, и чуть ли не лично Паустовский или кто-то из, вот, в общем, больших, значит, людей, как это называется, связанных, в общем, с этим селением, лично зашел и занес для того, чтобы железная дорога не была проложена. Потому что они очень боялись утратить особый облик и, как это, характер этого места. Вот. И место это удивительным образом уже, ну, судя по фотографиям, последние лет 20, но вот в современном актуальном состоянии последних лет 5 оно выглядит как будто есть мозаичное полотно такое на стене дома, которое по каким-то причинам было сломано и осыпалось с этого чудесного фасада в траву. И, значит, трава выросла высоко, мозаика рассыпалась кусками, и весь этот город ощущается, как будто ты ходишь по высокой траве, в которой разбросана мозаика. Что-то и так не слишком цельное, в смысле того, что... А еще и сломанное поверху. Кажется, железная дорога все-таки была нужна. Или нет?
Я бы сказал, что, скорее всего, нужна, но по моему субъективному. У меня было ощущение пару лет назад вот этой высокой травы, но в городе Героя Королёве, по-моему, это происходило. Один мой очень добрый товарищ пригласил меня на конкурс, в котором участвовал, по-моему, кто-то из его детей. Вот, и мы пришли, и я внезапно обнаружил себя в ДК Королёва. И это было место, которое завораживало своей красотой, своей... Я очень, в принципе, люблю... Как это сказать... Я нежно люблю соцреализм, но это как бы моя личная, я никого не тяну в эту веру, это просто то, что мне органично и хорошо. Вот. Но тут была другая история. Я сижу в ДК, это такой ряд кресел, которые спускаются к сцене, там где-то внизу поют дети, а по бокам над сценой. По бокам выложены огромные мозаики с людьми, которые укращают мирный атом, с врачами, которые работают, с космонавтами, которые запускают спутник. И учитывая, что я до этого, условно говоря, вышел из одного Макдональдса в каком-то ярком, безвкусном культурном, не культурном, торговом центре, прошел по городу, где разные вывески кричат о разном, мимо киосков, в которых расположено странное, и я захожу туда, в это место, и вот ощущаю себя по пояс в этой самой высокой траве, как будто я на осколках чего-то очень-очень красивого. И неизбывная тоска тревожит мое сердце.
Я, кажется, хорошо это понимаю, и мне в этом смысле кажется очень, очень похожим. Я не был в Королеве, к сожалению, хотя, наверное, стоит. Есть славный город в Калужской области, но уже не на границе, значит, других областей. Славный тем, что чуть ли не первая в мире атомная станция была построена там. Вот. Это город Обнинск. Вот. И он испещрен просто... испещрен просто всевозможными фресками, мозаиками, картинами, связанными с укрощением атома. И это прямо в айдентике города очень глубоко. Типа... любая огород, ну, типа в России очень любят заборы строить, значит, во всех местах. Все, лишь бы забор воткнуть. Вот. Значит, заборы больше всего любят в Москве, понятное дело. Вот, но мне кажется, что это вообще присуще любому городу. Вот, и на заборах этих чудесных, славных, часто изображают всякие вещи. Ну, там, какие-нибудь узоры, картинки. Ну, вот есть забор, у него есть верхняя перекладина и нижняя перекладина, а посередине у него есть в секции, где есть ребра жесткости, какой-нибудь кружочек, и в кружочке что-нибудь. Там, цветочек или, может быть, что-то еще. А вот в Обнинске почти на любой ограде, почти на любом, значит... месте, где это возможно, там всегда будет атом. Всегда, везде просто. Там на площади, которая у вокзала, если пройти чуть дальше, там атомы. Там есть бесконечные постаменты с атомами. Атомы разбросаны повсюду. Вот.
Как и во всей нашей жизни.
Я вот думаю, что на гербе Обнинска изображено. Я боюсь предположить, но кажется... Ну, там, скорее всего, река будет, это Калужская. Нет, атом. Действительно. Можно было и догадаться, все-таки утвержденно. Так вот, есть в этом смысле в необъятной России чудесный город. Он находится в Красноярском крае уже. Раз уж наш этнографический взор устремляется в Сибирь. Вот, и там есть, значит, город с названием таким же, как еще несколько городов России, но он отличается. И он с какого-то там сравнительно недавнего города, года называется так, а до этого он назывался Красноярск-26. Вот, как и множество других чудесных закрытых городов в России. И он, кстати, по-моему, один из трех сейчас оставшихся закрытых городов в необъятной России. Таких, ну, типа, со статусом въезда. Это Саров сейчас, по-моему, который Арзамас, что-то там, 49, не знаю. Это Железногорск, собственно, Красноярск-26. И еще есть в Томской области город, я, к сожалению, не помню, как его зовут.
Ты поразительно много про эту тему знаешь.
Мне просто сковырнулось что-то и потекло оттуда. Я не могу ничего с этим сделать. Вот. Ну-ка вот, чем примечателен город Железногорск, находящийся, значит, практически в центре нашей необъятной родины? Вот. У него на гербе изображен медведь, как это бывает в Красноярском крае, в общем-то, наверное. И медведь этот лапами разрывает атом. Ну, просто буквально расщепляет атом лапами. У него между когтей он так зажат, и он его так залихватской такой удалью просто разрывает. И мне кажется, что эта геральдика просто космически крутая. Ну, в смысле, это прямо ух.
Мне очень это нравится. Это... Вернемся к ДНД.
Ага, да.
И метание, значит, фаерболов.
С другой стороны, в России тоже есть подземелье. Ну да, ага. ДНД.
Вот, даже не... Просто вначале говорил про подарки. Вот, это, конечно, совсем не про ДНД, но тем не менее, я тут вспомнил про самый удивительный... Я не могу сказать, что это про подарки, но тем не менее, сейчас расскажу историю. В общем, у меня есть друг, он учился в универе на пару курсов, два или три, может быть, даже четыре курса старше меня. И потрясающий, в общем, специалист, большой просто умница, огромный такой человек, человечище. Вот. И вот недавно он написал книгу научно-популярную о происхождении жизни. Толстенный Талмуд занял какую-то, в общем, по-моему, в номинации просвещения что-то там получил. Ну, короче, книжка очень крутая, одна из самых восхитительных. Вот, и в конце этой книги, когда, ну, там, вот эта часть с благодарностями и так далее, вот, он написал благодарности всем-всем-всем, а также, собственно говоря, когда книжка вышла в тираж и появилась на всех-всех-всех книжных прилавках города и России, внезапно выяснилось, что вот в этой главе о благодарностях он делает предложение своей невесте.
О-о-о! Это как это называется, когда типа по первым буквам всех указанных имен?
Нет, 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 просто он в одном из этих самых, она помогала ему редактировать книгу, и в частности он прям вот словами, ртом, прям, ну не ртом, а словами, пальцами напечатал историю про то, что предлагаю тебе выйти за меня замуж. Какая такая формулировка?
Очень круто.
И это какая-то, ну кажется, что это... История из книжки, там, условно говоря, история из какого-нибудь...
А это буквально история из книжки.
А это буквально история из книжки.
Прелесть, прелесть.
Вот. И, конечно, хочется делать вот такие вещи. Каждый раз, когда... Есть еще замечательный ролик на Ютубе, пока его не заблокировали, можно посмотреть, про какую-то грузинскую «Что, где, когда», вот, в которой выносят черный ящик, и капитан отгадывает, что в черном ящике. Ты не видел?
Нет, нет, нет.
Блин, я не знаю, сколько нас людей слушает и скольким людям я испорчу после сегодняшнего эфира удовольствие. Вообще, хорошо бы вот прямо сейчас, чтобы радиоперехват прекратился, я бы тебе такое рассказал бы, в чем там была соль. И мы потом такие вернулись. Вот, короче... Что, где, когда? Вертится волчок, выпадает на сектор какой-то, черный ящик. Вот, и... Вот, это то, что абсолютно сносит башню. Это то, чего ты, в принципе, не ожидаешь увидеть. Это картина, которая, ну, ух и ах, вот так вот. Кажется, что
звучит,
это...
Звучит потрясающе.
Потрясающий слом четвертой стены, который должен быть всегда, и хочется, чтобы таких сломов было... Но если не побольше, побольше вряд ли, потому что тогда они замылят вообще всю картину. Но хочется, чтобы они были...
Это в некотором смысле, я бы даже сказал, не слом, это прорыв. Вот. Давай брать это как прорыв, принимать это, вот, и наслаждаться, значит.
Наслаждаться — это я готов.
Да, это мы всегда. Собственно, важное упущение. Медведь на гербе Железногорска разрывает не просто атом, а ядро. А на орбиталях, или как это называется, электронов, он стоит, упираясь в них.
Он упирается в них?
Да, упирается ногой и разрывает атом.
Удивительно. Мне кажется, Чуковский писал что-то подобное вот про медведя. и крокодилы, вот, вот это вот вся да, история. Там. Я думал, ты бы скажешь, что по орбитам вращаются маленькие медвежата.
О, с балалайечками.
Разумеется, в шароварах.
Да-да-да, в шароварах, да-да-да, именно они.
Но это какой-то другой город.
Славный был бы город, вот что я могу сказать. Удивительный.
Вячеславный. Нежный. Вячеславный был бы город.
Вячеславный город. Ох, ух.
Скажи еще число пока, пока, а потом продолжим мысль. Угу.
32.
Ой, скажи побольше, прям вот, чтобы было прям...
Хорошо.
Много прям.
Я упираюсь в кубы. 61.
Да что ж такое? Ладно.
60... Я могу кинуть два куба, а потом еще один.
Души в следующий раз кинешь.
126.
Или кто-нибудь нам скажет, например, прилетит откуда-нибудь снаружи.
Засунет голову в прорыв и оттуда...
Раздастся. Закон Хуареса. Люди — это единственные живые существа, способные вернуться по уже пройденной дороге обратно, чтобы все-таки совершить те ошибки, которых они до этого смогли избежать.
Секунду, я пытаюсь понять.
Люди — это единственные живые существа, способные вернуться по уже пройденной дороге обратно, чтобы все-таки совершить те ошибки, которых они до этого смогли избежать. Я не уверен, что единственный. Я готов поспорить.
Я тоже думаю, что не единственный, точно.
Я вот периодически смотрю на разных гнездовых паразитов и понимаю, что...
Это, во-первых, точно так. А во-вторых, ну, типа, если у рыбы в цикле жизни неоднократный нерест, то да, совершенно точно, типа... Хуарес, несите следующего!
Ну, подожди, когда ты имеешь в виду под неоднократным нерестом, ты имеешь в виду лосося, который идет вверх по реке, или просто
обычный нерест? Ну, например, да, там, или там есть всякие осетровые, которые тоже, ну, могут, в общем, типа, успешно пройдя этот путь, вернуться и сделать ошибок, которых они не делали. Ну, то есть, ну, буквально. Любой повтор процесса, мне кажется, в этом смысле, какой-то Хуарес, я бы даже сказал. Вот. Это какой-то Хуарес.
Угу. Ух. Ух. Вот. Редкостный. Согласен.
Редкостный Хуарес. Вот. Думаю я сейчас про рыбу теперь. И не отпускает меня рыба велика. Я заметил, что я и многие другие люди, выросшие ну, как бы далеко от большой воды,
угу.
Вот, очень напряженно и сложно относится к рыбе. Как, не в смысле, как к существам. Это было бы интересно, конечно. Это звучит как какая-то потрясающая форма ксенофобии просто. Я ненавижу рыб, знаешь.
Я думаю,
какие-то скверные существа.
Один Карл так написал о своей нелюбви к саламандрам, мне кажется.
Да, 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 да.
А второй написал так о своей любви и нелюбви к тараканам и прочим жукам.
Тараканы.
Грегор Замзе.
И прочие жуки. Тараканы. Вот. Так вот, и есть какое-то большое количество людей, которые терпеть не могут рыбу.
Ты имеешь в виду на вкус?
Да, 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 кулинарно. Не вкус рыбы даже, а сам ее, как бы, как это, причастие, в смысле. Ну, то есть, что есть рыба, рыбу надо чистить, ну, в смысле, ловить, иногда размораживать, и вот это все. Я думаю о том, что человечество же ест рыбу. Столько, сколько есть человечество, наверное, да?
Но.
Ну, затруднить не есть рыбу.
Очень сложно.
Если ты живешь на Земле там 20 тысяч лет назад. Есть сценарий,
ну, да.
Исключающий поедание рыбы. Но ты же в любом случае живешь где-то, ну, не в центре пустыни, наверное. Все-таки тебе нужна какая-то вода.
Угу.
А если вода хоть сколько-нибудь большая и проточная?
Да.
То там по-любому есть всякие гады.
Не, я с тобой соглашусь абсолютно, да, да, конечно. Так.
Вот. И мне кажется, что это вот эти вот приметы времени, опять-таки, да? То есть рыбы Ну, в смысле, это мы, вот, ну, типа, почему так? Короче, окей, я переформулирую. Должна же быть какая-то причина, буквальная, почему люди такие, типа, фу, рыба. Зайдя в среднестатистическую континентальную столовку в России, рыбное блюдо будет одно. Куриных три. Это, безусловно, связано с ценой. Но что не так с рыбой?
У тебя наверняка есть гипотеза на эту тему.
Нет, я думаю об этом сейчас прямо. Ну, в смысле, нет, ладно, есть, у меня появилась гипотеза. Да. Я подумал о том, что это может быть связано с ее скоропортящестью и
с головы.
Пищевой безопасностью. Ну, в смысле, да, что типа рыба не замороженная, кончается достаточно быстро, в смысле, ее, как это, окно возможности ее съесть, не замороженную.
Окно возможности рыбы, по-твоему, уже, чем окно возможности курицы?
И это даже не дискриминация. Вот. Но, в общем, да. Это реально, что ли, типа, из-за пищевой безопасности? Ну, в смысле, есть, ну, как бы, никто не... Ну, в смысле, что с рыбой не так? Что не так с рыбой?
У меня нет... Это вопрос, который сейчас повиснет просто в радиоэфире. Воняет, воняет же. Постоянно и в любом виде воняет. Ну, то есть, кости еще застрянет в горле, вот это вот все. Светильник и зажег.
Ага.
Но с другой стороны, ну не знаю, вонь — это понятие, мне кажется, очень субъективное. А может и нет. А черт его знает.
А вот, кстати, про вонь супер интересно, потому что, ну типа, по факту, это же наш мозг, наверное. Ну вот я про это вообще ничего не знаю, мне же страшно интересно узнать. Вот мы чувствуем запах.
Ну стой, подожди, представь себе, вот у тебя бегает курица, и она вся в чешуе, и пахнет. Ты же не будешь ее... Ну, то есть, ну...
Она в перьях и пахнет, ну, типа, когда она бегает.
Она, конечно, в перьях и пахнет, но при этом у нее кости такие, что ты, ну, там, очень редко можешь прям вот взять и поперхнуться. А так она вот прям все сложилась.
Ну, я понимаю, знаешь? Да, вот, да, мысли ясна.
Да. Следующую Хуареса давай возьмем. Я не знаю, что про эту тему еще говорить. Ну, то есть, мы вообще говорили про то, что люди — это единственные живые существа, способные вернуться по уже пройденной дороге, чтобы совершить те ошибки, которых они...
Вот, поэтому можем вернуться к первоначальному вопросу.
Давай.
Да нет, на самом деле нет. На самом деле, ну, вот про вонь интересно, кстати, да? Ну, то есть, типа, рыба правда пахнет, и запах, ну, там, типа, если... Я просто помню, как-то вот очень у меня есть прошитая история, связанная с коммунальными квартирами, про то, что если кто-то жарит рыбу, это праздник для всех. Вот. В смысле того, что типа...
Это все жареная... знают о том, что жаришь рыбу.
Да. Даже если ты взял пескарика, и этого пескарика, значит, хочешь употребить. Так вот, я к чему? Мысль. Действительно, мы говорим о том, что запах рыбы нам неприятен. Может быть неприятен. Да? Многие люди резко на него реагируют, это правда. Но тут интересно вот как раз вот эта вот штука про запахи. Ну, то есть, типа, запахи никому ничего не должны. Они — это просто летучие части этих соединений, каких-нибудь молекул, которые есть. Ну, то есть, типа, если квартира пахнет бабушкой, значит, это микрочастицы бабушки влетают в наши носы. И микрочастицы рыбы, и микрочастицы всего чего угодно. Но... мы же знаем, что запах рыбы неприятный не потому, что нам сказали, что рыба плохая, дурная рыба, не трогай рыбу. Мы знаем, это как бы предзаписано. Ну, то есть, типа, у нас есть некоторые этот самый базовые заводские настройки. И заводские настройки сообщают нам, что вот это запах разложения, например. А вот это запах какашек. А вот это запах там чего-нибудь еще. И вопрос, собственно, если его переформулировать, звучит так. Вот есть, значит, запах пропавшей рыбы, например, да?
Так.
Почему и как мы понимаем, что этот запах неприятный? Как работает вот это отвращение от запаха, когда подступает к горлу, когда ты вдыхаешь какой-то запах? Он же, ну, как бы... не провоцирует у тебя сам по себе, как химическое соединение, там, сокращение мышц желудка. Ну, то есть, очень вряд ли. Там нет каких-то, не знаю, колоний бактерий, которые это делают, но есть, значит, какая-то реакция рефлекторно воспроизводимая. Вот, и как эта реакция появляется, это супер интересный прямо сейчас для меня вопрос. Ну, то есть, это же, наверное, должно быть связано еще и с тем, что какие-то запахи нам нравятся, а какие-то нет. Ну, то есть, есть люди, которые любят запах табачного дыма. Даже люди, которые не курят и любят запах табачного дыма. Есть люди, которым нравится запах жареной рыбы. А есть люди, у которых подступает. И это страшно интересно, почему мы одни запахи... Ну, в смысле, почему как, и как мы оцениваем запахи и выбираем, как к ним относиться. И выбираем ли.
Ох, ну... Это глубокий вопрос. Это прям хороший вопрос. Про запахи... Ну, там много мыслей, прежде чем... Давай сначала по верхам пойдем, а потом пойдем глубже. Вот. Понятно, что там та же самая квартира, если она пахнет бабушкой, это значит, что ее просто не проветривают. Вот. С рыбой, скорее всего, так же. Вот. Ну и плюс я слышал историю о том, что рыба в микроволновке — это классический офисный конфликтоген.
О, да. Как это звук. Способ, да, взорвать вечеринку.
Взорвать вечеринку. Особенно, если ты ее греешь сразу в консерве. Вот. Как звук ножа по стеклу переносится хорошо только тем, кто делает это для себя. В общем, все остальные почему-то резко-резко жаждут. Вот. У икры, кстати, такого... Вот у меня нет ощущения, что икра прям сильно пахнет рыбой. То есть это, очевидно, рыбный запах, но никогда не неприятный для меня лично.
А ты, наверное, имеешь в виду какую-нибудь краснорыбную икру? Не икру мойвы, не икру сельди.
Чернорыбную тоже.
Чернорыбную икру, к стыду своему, я не пробовал. Вот, поэтому не могу ничего про нее сказать. Но мне кажется, что типа... Да?
Не, я говорю, что у меня воспоминания только из дикого-дикого детства. Прям очень-очень давно я ее ел. Мне, по-моему, не было лет еще 8 или 7. Господи, боже мой. Так, была другая страна, был другой вообще мир.
Да.
Вот.
Это так. Ну, мне кажется, что просто как красная икра для нас, ну, типа, она хорошо вписана в культуру просто. И мы за ней можем не разглядеть всех ужасов рыбного мира. Вот, потому что она для нас очень, как это, оторвана от действительности. Мы смотрим на нее как на готовый продукт, лежащий в банке, и никакого отношения прямого, кроме там какого-то запаха, к рыбе не имеющей. Вот, не имеющего. Ну вот. И поэтому, мне кажется, история... Ну, типа, и когда мы говорим «икра», скорее всего, мы представляем вот эту вот консервную банку коротенькую, маленькую, вот, в которой лежит красная икра. Вот. Это...
Ну, слушай, это же еще история про то, что, давай будем честны, рыба, которая она же, когда пахнет, это значит, что мы ее наблюдаем вне ее природной среды, условно говоря. И мы, как обитатели этой самой природной среды, ее сейчас здесь, ее...
Я так...
Что ты говоришь?
Я подумал просто, что в ее естественной водной среде очень сложно ощутить запах.
Тем не менее, он там как-то распространяется. И очевидно, что запах крови, который чувствует акула, ну просто у тебя лично нету такого способа. Я уверен, что всякие хищные млеки, они по-другому относятся к хищным млекопитающим, которые живут в воде. Вот, они совершенно по-другому реагируют на запах рыбы, чем мы с тобой, несмотря на то, что они такие же хищные и всеядные, как и мы с тобой. Вот, просто для них это часть среды, а для нас это пахнет что-то, что в нашу среду воздушную принесено извне, оно тут не живет, и вообще не факт, что оно может хорошо пахнуть, и, точнее, что оно может хорошо питаться.
Бички, или как нас... бички.
Типа того.
Бички.
Ну да ладно. Ох, у детей, кстати, список продуктов, вызывающих отвращение, гораздо
да,
больше, чем у взрослых.
Да, и это очень, очень странно и круто, потому что очевидно, ну, типа, есть какая-то система, которая тюнится. Ну, в смысле, типа, она, ну, как бы настраивается в детстве, и поэтому, наверное, ну, как бы есть какие-то продукты с лежащими, типа, запахами и вкусами, лежащими на границе. Вот. Угу. И поэтому столько людей, которые не любят оливки, мне кажется. Ну, потому что там, ну, типа, такой пограничный вкус. Если я спрошу, наверное, у тебя, а что ты ел по вкусу похожее на оливки, найти сложно будет.
Ну, я скажу тебе, разве что маслины.
На эту тему у меня есть отдельная боль, но как-нибудь в другой раз. Да. Так вот, и помидоры, например. Помидоров просто, ну, как бы высокое содержание всяких там прикольных белочков. Угу. Вот. И прикольные белочки в помидорах, они, ну, типа, тоже очень по-разному воспринимаются людьми. Вот. И детьми отчасти, ну, типа, во многом тоже. И это круто, конечно. Ну, в смысле. Интересно, можно ли вот в момент гибкости этой системы выработать относительную всеядность? Ну, в смысле, типа, возвращаясь к, ну, там, типа, если бы у меня была возможность пройти этот путь, совершив другие ошибки, которых я не делал до этого, то мог бы я, например, выработать у себя устойчивость, не знаю, к запаху гниения или там, ну, типа, не устойчивость, а прям, ну, как бы эту, такую, ну, типа, я понюхал, и мне понравилось, типа.
Mm-hmm.
Ну, или к какому-нибудь очевидному плохому запаху, там, аммиака. Кстати, ну, да, про аммиак-то... Аммиак-то не запах?
Аммиак не запах.
Да.
Вообще.
Поэтому аммиак не идет в эту историю.
Ну, кстати, вот о детских историях. Я точно помню, что эта штука периодически как-то сама перенастраивается. И есть период, в который ты внезапно начинаешь... либо тебе начинают нравиться запахи, которые не нравились раньше... либо начинает вообще что-то... У меня, например, я точно помню, что у меня был период, когда я ел целлюлозу. Вот я прям жевал бумагу и ел ее, потому что мне было прям кайфово. Зачем я это делал? Попроси меня сейчас съесть столько бумаги, сколько я проглотил книг, я не буду этого делать. Вот. Но, тем не менее, и это не был какой-то эпатаж. Я ел ее, условно говоря, где-то глубоко.
Потому что ты был книжный червь.
Возможно, возможно. Я знаю про людей, которые там, не знаю, вспомним 100 лет одиночества и поедание земли. Вот. Я точно знаю про людей, которые так делают. Угу. Вот. Почему это так? Зачем это так? Зачем человек, организм так настраивается? Это, конечно, вопрос из бронхов. Вот. Дети, конечно, не любят горького вкуса, но только если, да.
Про горький вкус, короче, есть удивительная штука. Есть такое вещество, называется фенилтиокарбамид или PTC. Вот. И в мире высокой кухни его используют для выявления супертестеров, тестеров. Людей с исключительно развитым, значит, вкусовым развлечением. И для ну, как бы, человека, который не является супертейстером, это вещество будет просто горьким. Вот. А супертейстер, попробовав буквально на кончике ножа языком это вещество, все его тело, значит, сведет судорогами, его начнет рвать,
ого,
потому что это исключительно горькая и страшная какая-то для них вещь. Вот. И если у человека есть повышенная чувствительность к PTC, то он ощущает другие вкусы, вообще любые другие вкусы, намного более широко. Это как квалия, только не про цвета, а про вкус. Мы же про вкус уже еще сложнее. Ну, то есть, типа, там, мы же и сладость можем по-разному ощущать, и горечь, и кислость. Ну, потому что каждый из этих вкусов, так или иначе, там, из базовых, про которые мы говорим, он у нас же так или иначе сопряжен с какими-то еще ощущениями, как говорят, то, что типа кислый, да, типа аж скулы сводят, как кисло. Там горько до головной боли, сладко там как-нибудь еще.
Угу.
Вот. А про сладости есть другая байка. Ох, баечки мои, баечки.
И специалист, который его, да.
Да-да-да. Ну, это не байка, это достаточно проверенный факт. Он все-таки тут я могу выступить специалистом по проверке, тем самым знаменитым. Вот. Есть такие ягоды, они называются путерия сладковатая.
Угу.
Также известные как чудесные ягоды. Что должно уже внушать у человека некоторое недоверие к этим ягодам. Вот. И удивительно, что эти ягоды очень интересно действуют на человека, на его, собственно, рецепторы, на его сосочки языковые. Вот. Потому так. Что ты съедаешь эту ягоду, через 15 минут ты перестаешь чувствовать кислый вкус вообще. Ты не ощущаешь кислоты нигде. И можно есть самые кислые, самые жуткие вещи, различая в них другие вкусы, кроме кислого. Вот. Например, отрезать себе кусочки лаймов, или есть квашеная капуста, или пить кефир, и чувствовать в них совершенно другие вкусы, нежели те, к которым ты привык.
И сколь это долгосрочный период?
Ну, это типа там несколько часов держится точно. Вот. И самое смешное, что когда эти ягоды отходят, у человека там от нескольких дней до недели все рецепторы сходят с ума, и он ощущает все совершенно иначе, чем было.
Угу.
Вот.
Чудесная ягода.
Чудесная ягода. Я вспомнил третью историю из этого, но, наверное, мне нужно остановиться. Останови меня, пожалуйста. Я могу бесконечно говорить обо всем этом. О еде. Эх, еда.
Эх, еда, еда.
А если о русской еде, то...
Был я тут на фестивале еды.
И не участвовал в нем, надо полагать.
Конечно же нет, конечно же нет. Вот. У меня сейчас пришла история, тот книжный червь с восклицательным знаком, значит, заставил меня внутренне перефразировать известную песню. «Книжный червь, шелестни страницами, и он появится». Вот. Хочу себе такой гимн и такую геральдику с книжным червем. Вот. Давай ты мне скажешь еще одну страницу, и мы поговорим о чем-нибудь, что... А, нет, у меня тут приходило 325, я помню.
Снизошло.
Снизошла благодать. Да, да. Хорошо, что когда есть кто-то главный. Па-па-пам. Ой, как красиво. Ой, на какую... Куда нас это уведет. Ой, как мне это не нравится. Ну, допустим. Ну, тут два есть правила Дженнера. Никогда не верьте тому, что по утверждению пациента ему сказал врач.
Неплохо.
Да, и наблюдение Фуллера о том, что у пациента, который сделал врача своим наследником, вряд ли есть шансы выздороветь.
Немножечко... А, да, все, я понял.
Немножечко. Грустно.
Устно. Хотя, мне кажется, это вот говоря про приметы времени, возвращаясь, мы находимся в той точке, где мы совершенно точно начали иначе относиться к врачам. Вот. Ну, то есть у меня есть ощущение, что какое-то публичное отношение к врачам за последний год изменилось прям очень сильно. Мы начали, во-первых, как-то глубже понимать специфику их работы. Ну, она перестала быть для нас какой-то банализированной, растворенной, вот, и стала более такой, типа, реальной. И, ну, как бы, ну, по-моему, мне вот лично, по крайней мере, стало как-то понятно, что врачи-то на самом деле действительно это последний рубеж обороны во многом. Ну, то есть, типа, нас перед огромным, страшным, неопределенным. Вот. Ну, потому что, не знаю, мне кажется, что столько осознанности, сколько за прошедший год в вопросах, значит, здоровья не прирастало, возможно, ни в одной из десятилетий прошлых двух веков. Вот.
Ну,
то есть, типа...
Да. Осторожно, соглашусь, да, с тобой.
Я просто думаю о том, что там, в том числе, разница между вирусами и бактериями была абсолютно неочевидной для огромного количества людей, которые были бактериями. Я хочу сказать, что это не бактериальные, это вирусы. Хорошей вещью, которая изменилась.
Ну, я чуть более пессимистично, наверное, в этом смысле настроен. Мне кажется, mm-hmm. что это какая-то псевдоуверенность. Вот, mm-hmm. что... И я не знаю, что опаснее. То есть, с одной стороны, да, до какого-то уровня наши знания подтянулись, mm-hmm. но ровно до того уровня, чтобы мы остановились и не стали копать дальше. Вот. А есть, условно говоря, ряд экспертов, которые понимают, что и наши знания здесь сейчас очень-очень условны. Mm-hmm. Вот. И исходя из них, как-то строить дальнейшие свои отношения со здоровьем, со врачами и прочим, все равно тоже не стоит. Это как с появлением интернета, знаешь, когда выяснилось, что все-все-все симптомы можно загуглить и посмотреть, mm-hmm. вот, и стать вот этим вот мегаэкспертом. Мне кажется, что это вот та же степень, как она называется, наивности и какого-то. Ну. Гордыни.
Да, это правда. Тут правда много гордыни. Ну, вот это вот типа многознание не наущает. Ну, в смысле, это правда не... Ну, как бы каких-то реальных изменений может и не произойти. Ну, типа, которые ну, лежат в поле прогресса или ну, качественных изменений уровня жизни, например.
Ну, я совершенно с тобой согласен, что кажется... У большей части людей, с которыми я общаюсь, уважение к врачам стало больше, чего, опять-таки, я не могу сказать прям буквально обо всех медийных личностях, к сожалению, часто есть случаи, когда это не так.
Я вот. Думаю, а что должно произойти, чтобы такой же переворот мысли произошел с учителями?
Хороший вопрос. У меня тут у дочери в чате в WhatsApp, прости господи, ну, разумеется, с классным руководителем и так далее, недавно поднялся бугурт на тему того, что преподаватель накричала на учеников. Вот, и я с удивлением обнаружил, что моя дочь на стороне учителя. Вот, и она говорила о том, что есть определенная часть учеников, которые в этом классе совершенно точно нарушают дисциплину и ведут себя крайне вызывающе. Конкретно тот случай, как ее описали возмущенные родители, ребенку прилетело от преподавателя за счет того, что ребенок очень долго переспрашивал у преподавателя, был ли где-то похоронен Иисус Христос. Вот, и где найти его могилу. Вот, я не уверен, что это, конечно, должен быть повод для какого-либо, каких-либо санкций и криков, но опять-таки нужно все, кажется, что выслушать и вторую сторону тоже. Вот, я бы это сделал. Вот. Но, в общем, собственно, дочь моя говорит, что есть, да, ряд людей, которые крайне, ряд ее одноклассников, вот, которые ведут себя очень-очень плохо. Вот. И у преподавателя, к сожалению, сейчас нету никаких больше мер.
Разок. Розги.
Да-да-да, нету разок. Вот. Хотя, ну нет, розги — это не наш, конечно, выход, но... В общем, не знаю, что делать в этой ситуации. Вот, и очень как-то внутренне спокоен за свою дочь. Вот, почему-то при этом.
Ну, мне кажется, да, что, типа, чем дальше, тем более страшно уязвимы остаются преподаватели. Вот, потому что... как это, гуманистическая парадигма и перевороты этические, в которых мы начинаем однозначно говорить про этику без эстетики, например, вот, они как это, в приметах времени выражаются ярко, в фундаментальных изменениях не очень, как правило. Ну, потому что мы слышим только крики, которые свидетельствуют об изменении нормы, скорее, чем... Ну, то есть о том, что что-то становится нормой или это норма уходящая. Вот. А коренные какие-то глубокие изменяющиеся вещи, очевидно, будут происходить позднее или происходят вот прямо сейчас, но мы их не видим. Вот. И на учителей прилетает прямо сильно, мне кажется, сейчас.
Слушай, ну это такая длинная дискуссия. В да, частности, мне кажется, что вот эта вот новая этика и вот это вот новое веяние, это же... Поправь меня, если ошибаюсь, если мы договоримся на берегу, что это же смена учителя от фигуры, которая обладает каким-то, не знаю, статусом, к сведению педагога к функции какой-то.
Я не готов ввязывать в эту новую этику, потому что я молча про нее понимаю, честно говоря.
Ну, да,
новая этика, в смысле, не новая этика в кавычках,
Да,
в этом смысле, безусловно, да. Ну, то есть, типа, у нас учитель становится функциональным, и, ну, типа, мы смотрим на него как не как на носителя традиции или там. Не знаю, большого человека, отца,
хорошо ли это?
Духовного там. Я боюсь, неизбежно. Потому что, ну, как бы это такой капиталистический, значит, понятный конструкт, который просто, ну, типа,